Вместе с вами хотел порассуждать на одну такую тему. Тема такая: духовный кризис, как выйти из него и что делать, чтобы не попадать в духовные кризисы. Хотел беседу построить на основании случая, когда Иисус Христос исцелил человека, 38 лет лежащего, который находился в купальне Вифезда. Мы прочитаем текст Священного Писания, как он повествует об этом случае. Он описан в Евангелии от Иоанна, глава 5. Будем читать с 1 стиха по 15. Будем внимательны, я буду читать текст Священного Писания. Вы, пожалуйста, следите, а потом построим наше рассуждение на этом случае. Евангелие от Иоанна, глава 5. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, дом милосердия, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Братья и сестры, я думаю, что эта история для нас, многих здесь находящихся, хорошо известна. Ну а если кому-то эта история неизвестна, мы ее прочитали, чтобы освежить, и кто не знает, чтобы могли услышать эту историю. Я вот когда читал эту историю, у меня некоторые мысли были. Ну, братья и сестры, например, такой вопрос у меня возник. Вот эти люди, которые находились в этой купальне Вифезда, дом милосердия, вот к какой категории их можно было бы отнести? Их можно было бы отнести к людям верующим? Или их можно было бы отнести больше к людям неверующим? Братья и сестры, я скажу, что я больше отнес этих людей к людям верующим. Почему я отнес их к людям верующим? Скажу вам, почему отнес. Потому что эти люди надеялись не на врачей. Мы находим в Священном Писании случаи, когда даже люди все имение свое издерживали на врачей. То есть, в то время были врачи, и услуги их тоже были платные, и они помогали как-то людям. В данном случае люди собрались в доме Вифезда, в доме милосердия, которые надеялись не на врачей, которые могли бы им помочь. Они надеялись на силу Божию, больше того. Братья и сестры, они надеялись на силу Божью и на милость Божью, потому что никакой заслуги их в том, что они зайдут в эту воду, когда вода возмутится, исцеляться, не было. То есть там собрались люди, которые верили в силу Божию, и люди, которые надеялись на милость Божию. Почему я еще думаю, что это были люди верующие? Потому что, когда Христос исцелил этого человека, братья и сестры, где мы встречаем после исцеления этого человека? Мы этого человека встречаем в храме. А кто идет в храм? Мы в Слове Божьем читаем, что в храме был даже отдельный двор для язычников, для тех, которые не верили в Бога, не соблюдали Священное Писание. То есть этот человек пришел в храм, значит, этот человек был из народа Божия. Братья и сестры, таким образом хочу сделать вывод, что, скорее всего, этого человека и этих людей, которые собрались вместе, можно, скорее всего, отнести к людям верующим. Братья и сестры, я думаю, что мы здесь собравшиеся верующие. Даже те, о которых можно сказать, что верующие или неверующие, вопрос спорный. Я думаю, что сам факт, что человек пришел в дом молитвы, говорит уже о какой-то вере. И, братья и сестры, хочу обратить внимание, что человек, который был верующий, находился в кризисном состоянии 38 лет. Вот так бывает в нашей жизни. Братья и сестры, почему я коснулся этой темы? Я коснулся этой темы, потому что эта тема для меня очень близка. Я скажу вам, что не один раз я сам попадал в состояние духовного кризиса. И мне казалось, что выйду я из этого состояния или не выйду. Братья и сестры, я не всегда был уверен, что я смогу выйти. То есть христианин может попасть в состояние кризиса и глубокого духовного кризиса. И, наверное, многие из вас здесь находящиеся тоже испытали такое состояние. И, братья и сестры, может быть, кто-то здесь, находящийся в доме молитвы, сегодня находится в состоянии духовного кризиса и не знает, как ему выйти из этого состояния. Первое, на что я хотел обратить внимание, друзья, чтобы выйти из состояния духовного кризиса, нужно осознать, что я в состоянии духовного кризиса. Я случай такой слышал, это рассказывал брат нашей церкви. В советские времена у нас строили гаражи в городе Павлодаре. И обычно давали гаражи строить за территорией города, то есть за чертой города там строили гаражи. И как строили? У нас тоже очень холодно, морозы примерно как у вас здесь в Сибири. И вот там строили так, копают большой глубокий очень погреб, потом его перекрывают, слой большой утеплителя, а сверху возводится гараж. И вот один человек, он тоже строил гараж, поехал в день воскресный, чтобы докончить копать вот этот погреб, эту яму. Приехал он утром рано, хорошо поработал, дело было к вечеру уже, закончил копать эту яму, выкинул лопату, выкинул то, что у него было, а потом он посмотрел, и ему мысль, а как теперь буду вылазить? Братья и сестры, сначала ему показалось смешно, но действительно, сам себе выкопал яму. Братья и сестры, это смешно, но когда он попробовал вылезти, у него ничего не получилось, ему уже стало не так смешно, как было в самом начале. Потом он подумал, а как отсюда выйти? Закричать, чтобы пришли люди. Но, друзья, кто из нас хочет оказаться в смешном положении? Ни одному человеку неприятно оказаться в смешном положении. Придет кто-то и скажет, вот здорово, сам себе выкопал яму, и посмеется над ним. Но когда он посмотрел на небо, и стали загораться звездочки, ему нарисовалась перспектива, которая его ожидает. А какая перспектива? День воскресный закончится, трудовая неделя, и 7 дней или 5 дней он должен будет пробыть вот в этом рве, который он сам выкопал. Без еды, без питья. Братья и сестры, тогда он стал кричать, говорит, сначала тихонько. А потом он понял, что небо более-более темнеет, и если сейчас кто-то не придет на помощь, все. Он понял свое кризисное состояние, и несмотря на то, что люди над ним могли посмеяться, стал кричать, сколько у него было только силы. Хорошо, что на соседнюю улицу, если так можно назвать этих гаражей, приехал человек, услышал слабенький крик, потому что он кричал в этой глубокой яме, нашел его и вытащил из этой ямы. Братья и сестры, вот так бывает. Иногда человек сам себе не сознает, что вот-вот, и он окажется в состоянии кризиса, или... Человек уже находится в состоянии кризиса, но он еще этого не сознает. Ну, например, в Священном Писании написано, Савл вел за собой учеников. Он терзал церковь, он гнал верующих. И если бы в этот момент я подошел бы, или вы спросили бы у Савла, Савл, ты сознаешь, что ты находишься в состоянии духовного кризиса? Он сказал, нет, не я, а вы находитесь в состоянии духовного кризиса. Но, братья и сестры, прошло немножко времени, и Бог остановил этого человека. И он вполне осознал, что он был в состоянии духовного кризиса. Другой пример – апостол Петр. Иисус Христос трижды или четырежды говорит ему о том, что он в состоянии духовного кризиса. Друзья, он соглашался с этим? Или он утверждал, что у него состояния духовного кризиса нет? Он утверждал, что у него состояния духовного кризиса нет. Больше того, он утверждал, что он в очень правильном духовном состоянии. Он говорил, Господи, я за Тебя, я в таком состоянии, что я за Тебя готов и в тюрьму, и на смерть. Но между тем наступил вечер, и он трижды отрекся, клялся и божился, что не знает Иисуса Христа. Братья и сестры, нам нужно быть очень внимательными к своему хождению. И если кто-то, находящийся рядом с нами, брат или сестра, или какой-то служитель, или какой-то христианин, будет нас предупреждать и говорить, что у тебя опасное духовное состояние, ты внимательно посмотри на свое хождение. Нам нужно к этому отнестись серьезно, посмотреть на себя внимательно, и, может быть, мы находимся в состоянии духовного кризиса. Бывает по-другому. Бывает так, что на человека посмотришь, и можно сказать, вот это подлинно христианин, которым пользуется Бог. Но он знает, что он в состоянии духовного кризиса. Например, Нейман. О Неймане, братья и сестры, написано в Священном Писании, что это был человек уважаемый, и уважаемый у господина своего. Кто у него был господин? Его господином была не маленькая девочка, которая мало что понимала. Его господином был царь, то есть великий, известный человек. И вот у этого известного, великого человека он был уважаемый человек. Больше того, братья и сестры, когда читаю историю Неймана, я раньше не обращал внимания. А этот раз взор мой упал и обратил Бог внимание на этого. Там записано так, через которого Господь дал победу сириянам. То есть это был человек, которым пользовался Бог. Это был человек, через которого Бог давал победы. Братья и сестры, это был человек, на которого смотрели, у него, кажется, все было. Счастливая семейная жизнь у него была, известность у него была, богатство у него было. Больше того, это был человек, которым пользовался Бог, и все люди это знали. Но, братья и сестры, люди могли сделать вывод, вот это подлинно человек, у которого нету кризиса. Но Нейман знал, что он в состоянии духовного кризиса. Почему? Потому что Священное Писание говорит, что при всем при этом, хотя и Господь давал через него победы, но был прокаженный. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, люди окружающие, они знали, что Нейман прокаженный или нет? А? Братья и сестры, я думаю, мои мысли такие, конечно, я не претендую на абсолютную истину, что я прав и все в этом случае. Но я думаю, что окружающие люди не знали, скорее всего, что он прокаженный. Почему знала маленькая девочка и госпожа? Потому что они очень близко соприкасались с Нейманом. И близкие люди, они знали его лучше. Нас, близкие люди, знают лучше. Моя жена меня знает так, как не знают многие, которые со мной соприкасаются. Она знает мое тайное, то, что от других скрыто. И Священное Писание говорит, что Нейман сказал такие слова. Вот я думал, что пророк выйдет и что сделает? Что положит руку на то место. То есть Нейман не был весь прокаженным, что посмотришь на него, и сразу видно, что этот человек в кризисном состоянии прокаженный. Нет, у него было только одно место, которое было скрыто от всех окружающих. Почему? Братья и сестры, когда определяли, что человек прокаженный, как к нему относились? Этот человек не мог находиться в обществе живых людей. Он должен был быть за станом. Таким образом, о Неймане окружающие люди могли судить, что он не в кризисном состоянии. Но, братья и сестры, сам Нейман знал, что он в кризисном состоянии. Первое, на что хотел обратить внимание, друзья дорогие, мы должны осознать, что мы находимся в состоянии духовного кризиса. Второе, на что хотел обратить внимание, это обратить внимание на то, человек должен осознать, что без посторонней помощи выйти из духовного кризиса он не сможет. Вот этот человек, который лежал 38 лет, братья и сестры, он прямо сказал, не имею человека. В Новосибирске, я не знаю, сколько членов, у нас членов церкви примерно 320. Братья и сестры, но я скажу вам, когда я попал в состояние духовного кризиса, я говорил те же самые слова. 320 членов нашей церкви, а я сам себе говорил, не имею одного человека, который понял бы мою душу, который бы понял и помог мне. Братья и сестры, вот так бывает в нашей жизни. Много людей есть, окружают, но бывает как в жизни этого человека, который ни день, ни месяц, ни год и ни два, а 38 лет лежал, и он говорит, за 38 лет не нашлось человека, который помог бы ему. И он сознавал очень четко и ясно, что без посторонней помощи он не сможет выйти из состояния кризиса. Братья и сестры, а прикладывал ли усилия какие-то этот человек? Да, усилия этот человек прикладывал. И, мне кажется, все усилия. Почему? Потому что Слово Божие говорит, этот человек был ходячий или лежачий. лежащего, узнав, что он уже долгое время лежит. Но, братья и сестры, этот человек говорит такие слова: «Когда же я прихожу?» Скажите мне, этот человек был ходячий или лежачий? Это был человек лежачий, но в своем лежачем положении, в состоянии этого кризиса, он прикладывал все свои силы, сколько у него только было, чтобы выйти из состояния кризиса, и у него ничего не получалось. И он пришел к такому осознанию: нет человека, который бы мне помог. Братья и сестры, я думаю, как хорошо, когда есть люди, которые могут нам помочь. Вспоминая случай из Священного Писания, когда было исцеление расслабленного. Вы тоже многие, наверное, помните этот случай. Там написано так, что принесли к Иисусу расслабленного, которого несли сколько человек? Которого несли четверо. Вот, братья и сестры, нашлись четверо из его окружения, которые с ним носились до определенного времени. Как хорошо, когда человек находится в состоянии духовного кризиса, и у него есть те, которые могут с ним носиться. Не так, что бросили, устали мы уже, 38 лет, это не маленький срок, достаточно, больше с тобой нянчиться, носиться не будем. Братья и сестры, эти люди носились с этим человеком, и вдруг они услышали, что появился человек, Иисус Христос, который может помочь этому расслабленному. И вот они понесли этого человека к этому человеку, Иисусу Христу. Братья и сестры, а я думаю, вот у этого человека, он был расслабленный, а с головой у него все было в порядке? Думаю, что да. Если у человека с головой все в порядке, он понимает какие-то нормы человеческие, что удобно, что неудобно, что прилично, что этично, что неэтично. Да, такой человек понимает. И я представляю себе реально эту картину. Вот несут его четверо, поднесли, а дом, где находился Христос, заполнен. Так что и у дверей нет места. И они попробовали его пронести, и ничего не получается. Я представляю, они попробовали его в окошко. Братья и сестры, человек – это не бревно, чтобы его как хочешь, так и носишь. У него есть определенная воля. И, может быть, этот расслабленный сознавал, что в окошко тащить его неудобно. Братья и сестры, но он молчал. Почему он молчал? Потому что он доверял тому пути, которым повели его эти четверо. Он сильно хотел выйти из состояния кризиса. И вот они потащили его на крышу. Братья и сестры, вот здесь к вам вопрос. У вас в Новосибирске было так, чтобы крышу разобрали, чтобы кто-то спустился и покаялся здесь, или нет? Ну, у нас в Павлодаре тоже не было. Я даже склонен думать, наверное, во всем братстве такого не было. То есть это был уникальный случай. Ну, наверное, бы многие из нас, ну, я бы, наверное, сказал бы, ну, знаете, ну, это вообще уже. Такого никогда не было. Ну, мне очень неудобно. Давайте другой случай какой-то поищем. Вот этот человек, он доверял этому пути. Братья и сестры, он доверял, и когда они разобрали, он не противился, не стал возбранять. Он согласился, чтобы его опустили посередине, в том состоянии, в котором он был. Братья и сестры, ну вот мы прочитали случай, о котором сказано, что не имею человека. Иногда случается так, что не имеет человека. И Бог нас ставит такое положение, что мы осознаем, что без посторонней помощи выйти из состояния кризиса мы не сможем. Хочу сказать еще несколько слов за Савла. Вот когда Бог его остановил, друзья, что с ним произошло? То есть он шел, это был человек, который был очень уверенный в себе. Он думал, что делает дело Божие и угодное дело Богу. Но вдруг в жизни его произошло чрезвычайное, неожиданное. Свет осиял его. И что получилось после этого? Братья и сестры, он осознал, что это Бог его остановил. И когда он осознал, что Бог остановил, ослеп этот человек. А потом Бог ему сказал: иди в Дамаск. А у меня к вам вопрос. Человек ослеп, а теперь ему сказано: иди в Дамаск. Легко ли ему идти или нет? Или есть ли у него какой-то шанс самостоятельно, большой ли это шанс добраться до Дамаска или нет? Думаю, что нет. То есть Бог его поставил в состояние осознания, что без посторонней помощи в этом состоянии он ходить не сможет. Вот так бывает. Человек уверен, он думает, что он делает дело Божие, и он прав. Но вдруг в жизни его происходит событие, когда он может сказать: я не знаю, что теперь делать. Я стою перед фактом, я был уверен, я знал, что мне делать, а теперь я не знаю, что делать. И, братья и сестры, другое место в Библии говорит, когда человек ослеп, искал провожатого. И я сам себе думаю, если бы в этот момент подошел к нему какой-то маленький незначительный человек, согласился бы Савву, чтобы этот человек повел его в Дамаск? Или сказал бы, нет, только пусть апостол Петр придет, меня поведет в Дамаск. Он столп и утверждение. Братья и сестры, как вы думаете? Я думаю, что в этом состоянии он был согласен, чтобы теперь маленький незначительный человек, как это получилось с Нейманом, теперь повел его. Почему? Он осознал, что без посторонней помощи он шага сделать не может. Братья и сестры, для нас очень важно осознать, что в состоянии кризиса мы самостоятельно выйти из кризиса не можем. Иисус Христос подошел к этому человеку и обратился с вопросом. Давайте вместе с вами вспомним, с каким вопросом Христос обратился к этому расслабленному. Пожалуйста, скажите, кто вспомнил. Вот Христос подошел к нему и обратился с вопросом. С каким вопросом? Христос подошел к нему и обратился с таким вопросом. Хочешь ли быть здоров? Братья и сестры, я сам себе подумал. Ну, если бы я знал, что человек 38 лет лежит больной. Ну, меня бы спросили, как ты думаешь, вот этот человек, который 38 лет больной, хочет быть здоров или нет? Думаю, что нет. Я бы сказал, я уверен, что этот человек хочет быть здоровым. То есть, я уверен, что этот человек хочет выйти из состояния кризиса. Братья и сестры, Иисус Христос – это не человек. В том смысле, что в Библии написано, не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, потому что сам знал, что в человеке. Братья и сестры, у меня возник тогда вопрос. А зачем Христос спрашивает его, хочешь ли быть здоров? Ведь Христос знает точно. Почему? Потому что здесь написано, узнав, что очень долгое время лежит. То есть он знал все об этом человеке. И зная все, все-таки Христос спрашивает его и говорит, хочешь ли быть здоров? Братья и сестры, для чего Христос спрашивает его? Потому что он не знает, и Христу нужно это узнать? Или какая-то другая причина? Скорее всего, другая причина. Какая причина? Братья и сестры, мысль скажу. Иисус Христос хотел, чтобы этот человек голос свой подал, что он в состоянии кризиса и хочет выйти из него. Вот мы с вами сидим, и может быть кто-то в состоянии кризиса, как и я был когда-то. Братья и сестры, я вам скажу, что долгое время сидел, и я сетовал на людей. И как этот человек говорил, не имею человека, который бы помог, но сам об этом не говорил. И я понимал так, что люди должны догадаться, что я в состоянии кризиса, и помочь мне. Но даже Иисус Христос говорит и ставит человека в положение, чтобы он заявил и засвидетельствовал о том, что он в состоянии кризиса. Поэтому Христос обратился к нему и говорит такие слова – хочешь ли быть здоров? Хочу вернуться к истории с Нейманом. Маленькая девочка говорит, что «Если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то Бог через пророка бы вывел его из состояния кризиса». Братья и сестры, Нейман собрался и пошел в эту страну. Мало кто знал, что он прокаженный. Но вот Нейман собрался и пошел в эту страну. И среди народа пошли разговоры. А зачем Нейман пошел в Израиль? Куда он пошел, наш военачальник? Это же было известное лицо. Куда известное лицо пошло или поехало, сразу знают все. И у всех возникает вопрос, почему туда поехал? Какой важный вопрос повел нашего военачальника в Израиль? Братья и сестры, согласитесь, что слухи очень быстро распространяются. И тогда, когда Нейман пошел в Израиль, для того, чтобы с него Бог снял через Елисея проказу, весь Израиль и все сирияне узнали подлинное состояние Неймана. То есть, все до этого думали, что Нейман счастливый человек, что у него нет проблем, но когда он послушался маленькую девочку и пошел в Израиль, все узнали теперь подлинное состояние Неймана, что он прокаженный. Как вам кажется, Нейману это было приятно или нет? Думаю, что нет. Хочу вернуться к истории с расслабленным. Прокопали кровлю и опустили его перед всеми. Я знаете, с чем бы это сравнил? членским собранием. То есть нашлись люди, кому этот человек открылся. И они узнали, что его состояние расслабленное. Духовного отношения он сам ходить не может. Они носились с ним, а потом взяли и выставили его посередине. Вот в том состоянии, в каком он есть. Братья и сестры, мы имеем те же самые чувствования, что люди тогда. Я думаю, что многие бы из нас, и я бы, скорее всего, сказал, вот это здорово. Я вам открылся, а вы теперь меня перед всеми вот в таком состоянии расслабленном выставили. Братья и сестры, бывает так или нет? Бывает. То есть, одна из деталей, на которую хотел еще обратить внимание, человек, который осознает, что без посторонней помощи выйти из состояния духовного кризиса он не сможет, он доверяет тому пути, которым поведет его Бог. И этот человек засвидетельствовал: «Так, Господи». Что такое значит «Господи»? Это значит: «Моя жизнь принадлежит Тебе, я Твой раб, принадлежу Тебе во всем, я повинуюсь Тебе во всем». Но, братья и сестры, у нас часто бывает такая мысль: «Вот я думал». И вот как я думал, если это не выполняется, мы приходим подобно Нейману в гнев. Нейман говорит такие слова: «Я пошел на очень многое. Я послушался этой маленькой девочки, я пришел в Израиль, я пришел к пророку, а этот пророк даже не вышел ко мне навстречу, прислал какого-то слугу. Я думал, что будет совсем не так. Если бы я знал, я бы никогда на это не решился. Теперь мое состояние хуже, чем было до этого. По крайней мере, до этого все думали, что я счастливый человек, а теперь все узнали, что я прокаженный. Теперь моя жизнь будет хуже, я должен жить за станом». Поэтому он пришел в гнев. Братья и сестры, как хорошо, что нашлись люди. И я думаю, как хорошо, что нашлись все-таки люди, которые смогли найти подход к Нейману. Ему осталось буквально чуть-чуть. Он многому доверился, осталось буквально чуть-чуть. И эти люди подходят к нему и говорят: «Отец наш, ну, пожалуйста, вот в этом случае послушайся нас. Ну, ты сделал очень многое, ты уже согласился, прошел определенный путь. Но если бы еще у тебя что-то великое попросил пророк, ты бы сделал?» «Сделал бы». «Но когда он попросил у тебя только маленькое, окунись 7 раз в Иордане, отец наш, ну пожалуйста, ну сделай ты еще этот шаг, ну ты же уже ничего не потеряешь, ты же уже многое сделал». Братья и сестры, но вот это «я думал», оно нам мешает. Нам кажется, что мы сами можем, и это живет в нашей греховной природе. У меня есть сын, он сейчас уже постарше. Когда ему было 2 годика, он, как мальчик, очень рвался в автомобиль. И вот я однажды посадил его так себе на колени, дал ему взяться за руль, крутил рычаг скоростей, и мы тронулись и поехали. Вы знаете, что он самое первое сделал? Он мои руки от руля убирает. 2 годика ему. И он первое, что делает, мои руки убирает от руля. Братья и сестры, ну скажите, далеко мы уедем или нет? Первый столб – это будет наш. Все закончится кризисом. Почему? Потому что он руки взрослого, который посадил его, учел его желание. Он сразу же в этом желании еще хочет большего, убирает. Я как-то читал за одну из великих катастроф. Разбился самолет. Когда разбился самолет, то нашли черный ящик. Что такое черный ящик? Это где сохраняется вся информация в период полета. И вот там в конце полета была такая информация, такие слова: «Мы сами его». И запись оборвалась. Когда началось расследование, то расследование выявило следующие факты. Оказывается, капитан, штурман, взял своего 16-летнего сына в полет. И вот пока экипаж там разговаривал, он разрешил ему, ну интересно, 16-летнему человеку, наверное, детям было бы интересно посидеть за рулем, за штурвалом самолета, правда же? Порегулировать, как бы он слушался. Вот и этот человек молодой, ему разрешили, сел за штурвал самолета. И вот он сидит, на себя рычаг, это очень интересно, самолет пошел резко вверх. Он делает от себя рычаг, самолет пошел резко вниз. Он делает вправо-влево, и самолет делает подобные пируэты. Братья и сестры, и вот он так делал, а в самолете есть автопилот, который ведет самолет. И вот он делает вверх-вниз, а автопилот выравнивает, снова выводит на курс. Он делает вбок, он его снова выравнивает, выводит на курс. И до такой степени он автопилотом управлял, что в определенный момент автопилот не выдержал, он отключился. И вот здесь уже самолет полностью в его распоряжении. Когда капитан понял, что дело плохо, штурман заскочил вот в это место, где находилось управление, сел за штурвал и хотел, попытался вывести самолет. Было уже слишком поздно, и он только успел сказать такие слова: «Мы сами его погубили», и врезался в скалу. Братья и сестры, а я думаю, не похоже ли это, как мы относимся к Духу Святому, который управляет и наводит нас к цели, к небесному Ханаану? Братья и сестры, не случается ли так, что мы берем штурвал в свои руки и начинаем рулить? Что вот это я думал, что вот так оно будет, и если оно не исполняется, я прихожу в разочарование, оно нам часто мешает. Братья и сестры, вот этот человек смог выйти из состояния духовного кризиса, потому что он засвидетельствовал и сказал: «Так, Господи, вот как ты скажешь, как ты повелишь, как ты поведешь, моя жизнь принадлежит тебе. Я согласен на любой путь, которым ты меня поведешь. Только выведи меня из состояния духовного кризиса». Братья и сестры, и Христос к нему обратился со следующими словами: «Встань, возьми постель твою и ходи». А что, разве до этого этот человек не пробовал встать? Пробовал. И мне кажется, очень многие могли бы сказать: «Неужели ты думаешь, что я ни разу не пробовал? Неужели ты думаешь, что мне приятно находиться в таком состоянии? Я не один раз пробовал. Я все свои силы последние направлял к тому, чтобы не быть в таком состоянии. И у меня ничего не получилось. А теперь ты мне говоришь: встань, возьми постель твою и ходи». Братья и сестры, одно дело, когда мы сами понимаем и пытаемся выйти своими силами. Другое дело, когда обратился к нам Бог. Мы однажды пришли к одному человеку, который находился, брату, в сильном духовном кризисе. И когда мы стали с ним беседовать, два служителя там было, то мы предложили ему некоторые советы. Он выслушал и сказал нам следующие слова: «Братья, то, что вы мне говорите, я сам все это знаю. Больше того, братья, подобные советы я сам другим давал не один раз». Мы ему сказали: «Ну теперь эти простейшие советы, они к тебе. Это слово Бога к тебе теперь звучит. Послушайся, сделай, прими эти советы». Но он сказал: «Братья, я уже пробовал не один раз, ничего не поможет. И сегодня это был хороший брат, а сегодня он далеко и глубоко в этом мире». Я помню, у нас было очищение, и Давид Андреевич Пивнев был у нас. И когда это было на совете, он сказал следующие слова, они запомнились мне надолго. Я хочу их сказать. Он сказал нам следующее: «Братья, сегодня мы приехали к вам и даем вам советы, и вы должны послушаться их. Может быть, завтра вы приедете к нам и будете давать те же самые советы, и нам нужно будет послушаться этих советов, потому что сегодня Бог говорит к нам». Братья и сестры, этот человек верил в силу Слова Божия. Мы с вами верующие люди или неверующие? Мы верим с вами в силу Слова Божия? Или, братья и сестры, мы с вами в силу Слова Божия не верим? Первый брат проповедовал из Священного Писания. Вы помните, какие слова он прочитал? Вера от чего? Вера от слышания. А слышание? А слышание от Слова Божия. Мы с вами сказали, что мы люди верующие. А вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но я вспоминаю другие слова из Священного Писания. «Не принесло им пользы слово слышанное». Братья и сестры, слово человеческое или слово Божие слышанное? Вера от слышания, а слово у них было слышанное. Но это слово было Божие. И это слово Божие слышанное не принесло им пользы. Почему? Вы помните, как дальше сказано? Это в послании к евреям. Нерастворенное верою. Братья и сестры, а что значит растворенное верою? Мы с вами пришли на это собрание, выслушали две проповеди. Сейчас звучит третья проповедь. Мы слышим Слово Божие. Я убежден, что слышим. И даже думаю, что пройдет собрание, спросят, о чем проповедовали. И многие скажут, о чем проповедовали. Но можно слышать Слово Божие, если оно не будет растворено верой, не принесет оно никакой пользы. Братья и сестры, мы с вами пьем чай. И сегодня утром мы были в гостях у брата. Прежде чем поехать сюда, мы тоже пили чай. И он поставил перед нами чай и отдельно сахар. И я положил этот сахар в чай и начал его мешать. Растворился сахар или не растворился, Бывает по-разному. Бывает, выпил чай, смотришь, сахар отдельно остался. Чай выпил отдельно, а сахар остался отдельно. Они так и не слились вместе воедино. То есть сахар не растворился. Когда сахар растворился? Когда я выпил чай и увидел, что, оказывается, сахар и чай – это стали одно. Я выпил чай, но я выпил и сахар, потому что сахар растворился. То есть они стали одно. Вот так в нашей жизни. Мы слышим Слово Божие, и если Слово Божие в нашей жизни одним не становится, я и Слово Божие стали одно. В моей жизни это притворяется. Вера есть осуществление ожидаемого. То есть я услышал это слово и практически осуществляю в своей жизни. Вот что значит слово, растворенное верою. А если слово осталось отдельно, и я даже рассказал о нем, я не поверил этому слову, потому что я практически не приложил усилия. Этот человек, он поверил в силу Слова Божия, приложил усилия. Братья и сестры, встал он или нет? Или два человека взяли его под мышки и еле-еле повели, сказали, как хорошо, что теперь хоть чуть-чуть он может ноги переставлять. Нет, он встал, и не просто встал, а взял еще тяжесть и понес ее. Братья и сестры, вот так бывает, когда мы доверяем пути, которым Бог ведет нас, чтобы выйти из состояния кризиса. Я хочу закончить свою проповедь. Братья и сестры, нам бывает ситуация такая, когда мы в трудном духовном состоянии. Бывает ситуация, когда мы сознаем уже, что выйти из состояния этого мы сами не можем. Хорошо бы нам довериться Богу, довериться тому пути и не думать, что я думал, и не разочаровываться. А Бог, который начал в нас доброе дело, Священное Писание говорит, будет оканчивать его даже до дня онного. Он доведет дело до конца. Иисус Христос стал тем человеком, который понял его. И Христос согласился пострадать, чтобы никто из нас не находился в состоянии духовного кризиса. Но мы должны признавать Его Господом, доверять Его путям, повиноваться Ему и верить в силу Слова Божия, когда оно обращено к нам. Пусть Бог благословит нас, чтобы, если кто-то находится, или когда кто-то попадает в состояние духовного кризиса, мы могли иметь доверие Богу, который будет нас выводить из этого состояния. Аминь. Мы еще помолимся с вами.